все неприятности младшего технолога Ларичева происходили от того, что он не умел ругаться. Спорить еще кое-как мог, хотя тоже неважно. Очень редко повышал голос, но употребить при случае крепкое словцо или там, не дай бог, выражение был просто не в силах. От этого страдал он сам, а главное – работа. Работал Ларичев на обувной фабрике номер 6, на которой в силу вековых традиций ругаться умели все, от директора до вахтера. Ругались не зло, но как-то смачно и вовремя, отчего наступало всеобщее взаимопонимание, недоступное лишь младшему технологу Ларичеву. Он со своей путанной, слегка шепелявой речью выпадал из общего круга и вносил бестолковщину. Мог, например, часами просить кладовщика выдать в цех те заготовки, а не эти. А кладовщик говорил, что тех нет, и диалог был скучным и бессмысленным, пока, наконец, не приходил разгневанный мастер и не начинал орать на кладовщика, тот орал в ответ, мастер посылал кладовщика куда подальше, тот шел и приносил именно те заготовки, которые требовались. Ларичев знал, что за глаза все его прозвали диетическим мужиком, что над ним посмеивается, что его авторитет равен нулю, но не мог придумать, как это все изменить. И каждый раз, когда в конце месяца на фабрике наступал аврал, и надо было ускорить темп работы, директор начинал кричать на своих заместителей, те на старшего технолога, старший на младшего, а тот, в свою очередь, должен был бы орать на мастеров, но не мог. И поскольку эта налаженная цепочка разрывалась именно на нем, то получалось, что в срыве плана виноват именно он, Ларичев. И тогда на него орали все. От этого у Ларичева начинало болеть сердце. Он приходил домой бледный, сосал валидол и жаловался жене. «Женечка», — ласково говорила ему жена, — «так нельзя, милый. Ты тоже спуску не давай. Ты ругайся. Я не умею», — вздыхал Ларичев. «Научись. Не получается». «Не может быть», — говорила жена. «Ты способный. Ты интеллигентный человек с высшим образованием. Ты обязан это освоить. Занимайся вечерами». «Пробовал», — грустно отвечал Ларичев. Он действительно несколько раз пробовал наедине перед зеркалом. Подбегал к зеркалу с решительным намерением выпалить все, что о себе думает, но каждый раз, видя свои хилые отражения, ему хотелось плакать, а не материться. «Но это все вредно для здоровья», — говорила жена. «Мне один доктор объяснял, что брань — это выплескивание отрицательных эмоций. Все выплескивают, а ты не выплескиваешь. Если не можешь сам этому научиться, возьми репетитора». «Ладно», согласился однажды Ларичев, когда у него особенно сильно разболелось сердце. «Попробуй учиться». Шофер фабричной автобазы Егор Клягин долго не мог понять, чего от него хочет этот очкастый инженер в кожаной шляпке. «Понимаете, Егор Степанович», стыдливо опустив глаза, бормотал Ларичев, «я советовался со сведущими людьми, и все они единодушно утверждают, что лучше вас меня этому никто не научит».
«Чему этому?»
«Ну вот этому, в смысле выражений. Все говорят, что вы их знаете бесчисленное число».
«Кто говорит-то?» — возмутился Клягин. — «Дать бы тому по сусалам, кто говорит».
«Нет, нет, нет, они в хорошем смысле говорили. В смысле, так сказать, восхищение вашим словарным запасом».
«Слушайте, — сердито сказал Клягин, — некогда мне с вами шутки шутить, Евгений Петрович. У меня здесь и так...»
Тут Клягин употребил несколько тех выражений, которые были так недоступны Ларичеву.
Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот
Ну, прошу вас, всего несколько занятий, а я вам буду платить.
Чего?
Изумился Клягин. Он решил, что Ларичев просто издевается над ним. Но тот смотрел серьезно и несколько печально.
Это как же платить?
Почасово, сказал Ларичев. У меня есть товарищ, преподаватель английского языка. Он берет за час занятий 5 рублей.
Но он английскому учит, усмехнулся Клягин. А тут родному хватит и трешника.
В субботу днем Ларичев отправил жену в кино, достал магнитофон, тетрадь, ручки, задернул шторы. Клягин пришел в назначенный час. Он был при костюме и галстуке, выглядел торжественно и чуть неуверенно. Оглядел квартиру, попросил запереть дверь, поинтересовался слышимостью через стены. А то, знаете, соседи услышат, еще 15 суток схлопочем. Увидев магнитофон, Клягин заволновался.
Это зачем?
Уберите. Это для записей, пояснил Ларичев. Мне так запомнить будет проще и легче отрабатывать произношение.
Уберите, настаивал Клягин. Это же документ. И потом на кой на эту гадость пленку переводить?
Нет, прошу вас. «Прошу вас», – взмолился Ларичев, – «без магнитофона мне поначалу будет трудно».
«Зря я в это дело ввязался», – вздохнул Клягин,
однако, уступив просьбам Ларичева, сел за стол, нервно закурил.
«Начнем, Егор Степанович».
Ларичев сел напротив, открыл тетрадку. «Прошу вас».
«Чего?»
«Говорите».
Да чего говорить-то?
Слова, выражения, только помедленней. И, если можно, поясните принцип их употребления.
Клягин задумался, напрягся, пошевелил губами и с удивлением обнаружил, что беспричинно вспотел, но так ничего из себя и не выдавил. «Как-то не могу без разгона», — сказал он, вытирая лоб. «Не идет как-то».
«Может, чаю выпьем?» — спросил Ларичев. «Вы не волнуйтесь». Он принес чай, коржики. «Если вам трудно, Егор Степанович, начните с более мягких слов». «Попробуйте».
Клягин отхлебнул из чашки, снова задумался, наконец неуверенно произнес:
«Ну, например, сука».
«Так», — кивнул Ларичев, записал слово в тетрадку.
«Хорошо. Ну и что?»
«Ничего».
«Нет, я имею в виду, в каком смысле сука?»
«В обычном», — пожал плечами Клягин. «Собака, значит, дамского полу».
«Нет, это я знаю», — сказал Ларичев. «А как это употреблять?»
«Да так и употребляйте».
«Нет, вы не поняли. Я хочу понять какую-то закономерность. Это слово употребляется в отношении одушевленного или неодушевленного предмета?»
«Не знаю я».
«Ну, хорошо. Вот, например, отвертка. Она может быть вот этим, тем, что вы сказали?»
«Отвертка?» – удивился Клягин. «При чем здесь отвертка?»
«Нет, я в качестве примера. Вот, скажем, у рабочего вдруг потерялась отвертка. Может он ее так назвать?»
«Если потерялась, тогда, конечно. А если не потерялась? А если не потерялась, тогда что? Тогда она просто отвертка».
«Понимаю», — обрадованно кивнул Ларичев. «Видите, как все любопытно. А вот про предмет мужского рода можно так говорить?»
«Не знаю, вроде бы нет.
А вот у нас в цехе, когда сломался конвейер, то механики его тоже называли сукой. А ведь конвейер-то мужского рода, не так ли?»
Клягин долго и внимательно смотрел на Ларичева, потом решительно встал из-за стола.
Отпусти ты меня, ради бога, Евгений Петрович, ну тебя. У меня же голова заболела. Брось дурью мучиться.
Нет, 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 что вы, пожалуйста. Ларичев умоляюще схватил Клягина за рукав. Ну, прервемся. Перекур.
Не могу я так ругаться,
жалобно сказал Клягин. Без причин у меня не получается.
Куражу нет. Телевизор включите, что ли? Там сейчас хоккей.
Включили телевизор. Играли «Спартак» и «Химик». «Спартак» проигрывал. Клягин несколько минут мрачно наблюдал за экраном, что-то бормоча, а когда в ворота «Спартака» влетела пятая шайба, он побагровел, повернулся к Ларичеву и закричал: «Ладно, валяй, Евгений Петрович, записывай, все по порядку, начнем с вратаря. Знаешь, кто он?» Последующие занятия проходили более гладко. Ларичев аккуратно записывал и запоминал все, чему его учил Клягин. Потом выговаривал это на магнитофон и давал прослушивать учителю. Браниться без техники он пока не решался. Клягин понемногу стал входить во вкус педагогики, стал задавать домашние задания, был требователен. «Ты, Евгений Петрович, вроде и все верно говоришь, но как-то по-нарошному, казенно, душу не вкладываешь. Ты так скажи, чтоб человек присел, тогда это и к месту будет, и он тебе зауважает. У нас на флоте боцман был, так он иной раз как гаркнет, как припечатает. Так поверишь, крейсер вроде скорость сбавлял. Ей-богу, мотористы говорили, давление в дизелях повышалось». «Ну, это для меня недостижимо», – смущался Ларичев. «Это уже искусство. Мне бы так, бытово». После 10-го урока Клягин стал настаивать на практических занятиях. «Ну, чего мы воду толчем?» – возмущался. «Сидим здесь, закрывшись, как уголовники, и шепотом лаемся. А на людях ты, Петрович, уж извини, все такой же одуванчик. Дунь, посыпешься. Ты применяй, чему научился. Применяй».
«Повода пока не было», — вздыхал Ларичев. «Какой тебе повод? Пришел на работу, вот тебе и повод».
И тут на фабрике произошло очередное ЧП. Цех резиновой обуви запорол большую партию сапог. Впрочем, не то чтобы уж так запорол, просто голенища оказались припаянными к основанию несколько под углом, что придавало им забавный вид, хотя в носке это, возможно, и не очень бы мешало, если, конечно, приноровиться их надевать. Но АТК сапоги не пропустил, и разразился скандал. Директор накричал на заместителя, тот, в свою очередь, на старшего технолога, тот обругал младшего, а когда они пришли в цех, то старший мастер вдруг заявил, что с него спроса нет, поскольку все расчеты делал Ларичев, и, стал быть, он и виноват в неправильном смыкании голенища и подошвы.
«Это неправда», — сказал Ларичев. «Я вам докажу».
«А мне нечего доказывать», — сказал старший мастер.
«Я вам несколько раз объяснял».
«А мне нечего объяснять!» — снова прервал его тот. «Молодо у меня еще учить, товарищ Ларичев! Я здесь 20 лет работаю! Я эти сапоги делал, когда вам матище сопли вытирала!»
Ларичев побледнел и смолк. Старший мастер понял, что разговор окончен, повернулся и спокойно пошел прочь. Наблюдавший эту сцену Клягин подскочил к Ларичеву и зашипел ему в ухо:
«Ну, что же ты, ну, уйдет ведь!»
Он даже подтолкнул Ларичева в спину. Тот сначала нерешительно пошел, потом побежал, догнал старшего мастера и, нервно кусая губы, тихо сказал:
«Немедленно извинитесь».
«Чего?» —
не понял мастер.
Немедленно извинитесь.
Да идите вы, товарищ Ларичев, знаете куда?
Лицо Ларичева сделалось красным, подбородок задрожал.
Вы, ну же,
не выдержав, крикнул Клягин.
Вы,
продолжал бормотать Ларичев и, вдруг схватившись за грудь, стал медленно оседать на пол. Его подхватили, положили на диванчик в коридоре. Через 20 минут приехала скорая. Клягин помогал выносить Ларичева на носилках. Тот был бледен, слабо улыбался и все пытался что-то объяснить Клягину. Но Клягин угрюмо сопел и не слушал. Через 2 дня фотографию Ларичева повесили в красном уголке в черной рамке. На кладбище пришло много народу. Выступал представитель фабкома, который охарактеризовал покойного как хорошего специалиста и человека, любимого коллективом. Вечером Клягин пришел к вдове на поминки и, хотя пил мало, но был мрачен и ни с кем не разговаривал. Только попросил магнитофон и, выйдя с ним на лестничную площадку, долго курил. На следующий день он пришел на фабрику с красными от бессонницы глазами, до 11 работал, а потом зашел к дежурному вахтеру и попросил у него ключ от радиорубки. Войдя в радиорубку, Клягин закрылся изнутри, сел за стол и включил микрофон. Когда в динамиках раздался треск, Клягин немножко оробел, но тут же взял себя в руки и глухо произнес: «Алло, это Клягин, — говорит. — Шофер Клягин Егор Степанович. Знаете, в общем». Сквозь окно радиорубки он увидел, как работавшие в цехах люди удивленно подняли головы. «Стало быть, вот что, — продолжал Клягин, — похоронили мы вчера, стало быть, нашего товарища, технолога Ларичева Евгения Петровича. Это больно всем нам, что и говорить, потому что, я вам скажу, замечательный он был человек, нежной души и так далее. Очень хороший он был, Ларичев Евгений Петрович». В дверь радиорубки кто-то постучал, но Клягин даже не повернул головы. «И вот что я вам теперь скажу, дорогие мои, — продолжал он. — Конечно, здоровье у него было слабенькое. Никто вроде не виноват. Но я вам так скажу. На всех вина. А на мне, может, больше других. Он какой был человек? Он чуткий был человек. Чистый. И он страдал от нашего с вами хамства. Он, можно сказать, ломал себе под нас. Понимаете? Он при своей нежности до крайности дошел, понимаете? Ну, сейчас поймете, кто не понимает. Слушайте сами. Женщинам разрешаю выйти». Клягин достал из кармана пленку, поставил на магнитофон, включил. Раздалось шипение,
А потом тихий голос Ларичева начал медленно и неуверенно выговаривать тяжелые, неповоротливые, совсем чужие для него слова. Клягин видел сквозь окно, как на многих лицах появилось испуганное недоумение. Кто-то засмеялся, но с каждым словом, с жуткой методичностью, вырывавшимся из динамика, лица суровели и мрачнели. Потом кто-то первым встал. Потом стали подниматься остальные. В дверь радиорубки бешено колотили кулаками. Но Клягин терпеливо ждал, пока пленка закончится. И все стоявшие молча ждали, а когда она кончилась, еще молчали несколько секунд. «Вот так!» глухо сказал Клягин и выключил магнитофон. «Вот так. Все». После этого случая Клягина обсуждали на месткоме и вынесли ему порицание. Потом на фабрику номер 6 приезжала специальная комиссия. Директор получил выговор за слабую воспитательную работу. А потом фабрику номер 6 объединили с фабрикой номер 7 и переименовали ее в фабрику номер 8. И поскольку фабрика номер 6 перестала существовать, то теперь уже трудно установить, был ли на ней этот случай вообще.